Эстер Рид, часть седьмая. После обеда Эстер пришлось быть свидетелем еще одной трогательной картины. Войдя в комнату траура, она увидела старушку, склонившуюся над гробом. Только один раз Эстер встречалась с ней, но тут же узнала ее поблекшее лицо. Она вспомнила, как эта старушка, доверчиво опираясь на сильную руку того, кто теперь неподвижно лежал перед ней, шла сквозь вокзальную толпу к поезду. Вспомнила, как он бережно и ласково обращался с ней, словно с родной матерью. Вспомнила, как, выходя из вагона и глядя им вслед, подумала, увидит ли их еще раз когда-нибудь. И вот они перед нею. Старушка подняла заплаканное лицо и дрожащим голосом произнесла, скорее выражая мысли вслух, нежели обращаясь к кому-либо.
Он отдал свою жизнь за меня, никому не нужную старушку. Как он был добр к людям. Лучше бы я умерла.
Глубоко вздохнула она, но вдруг, как бы опомнившись, продолжила.
Да что я говорю? Ведь это Бог допустил, чтобы он умер вместо меня. Хотя я с большой радостью пошла бы к моему Господу.
Затем она пристально посмотрела на Эстер, тихо стоящую у порога.
Вчера утром он зашел ко мне попрощаться, сказав, что хочет отправиться с женой в дальнюю поездку. А теперь ушел без нее. Боже! «Жалься над Абби, поддержи ее!»
Эстер не могла слушать дальше. Жгучая печаль и сострадание к Абби достигли своего предела. Последние слова старушки врезались в сознание и больно подхлестнули ее. Она бросилась вон и, вбежав в свою комнату, закрыла двери на ключ. В сильном смятении Эстер стала ходить взад и вперед, но мучила ее не только жалость к сестре. Она думала, что безукоризненная христианская жизнь Абби покоилась под влиянием Фостера, что Абби опиралась не на Христа, а на своего друга, смертного человека. В последнее время, в момент возмущения, Эстер часто успокаивала свою совесть.
«Ну да, если бы у меня был такой друг, как у нее, то мне легко было бы поступать по-христиански. В трудную минуту она всегда может с ним посоветоваться. Ведь так гораздо легче преодолевать мелкие испытания. Вовсе не удивительно, что Абби такая жизнерадостная и веселая. Но я посмотрю на нее, когда что-нибудь случится».
И вот теперь все изменилось. Фостера не стало. Но Абби... Абби все та же. Спокойная, приветливая, радостная. Да, Эстер глубоко ошиблась. Это стало понятно ей только после сегодняшнего разговора с Абби. Она увидела, что вера сестры покоится не на земных, проходящих вещах и людях, но всецело на Слове Божьем, на Его дивных обетованиях. Увидев коленопреклоненную подругу, простершую руку над телом Фостера, Эстер почувствовала, что Абби обладает чем-то особенным, чего у нее не было. Это и было причиной того, что она в полном искреннем отчаянии, словно маятник, ходила по комнате. Долго еще старалась Эстер успокоить пробужденную совесть. Наконец, устав от бесконечной ходьбы и напрасных усилий заглушить внутренний голос, упала в кресло. Позднее, когда Эстер вспоминала об этой нелегкой борьбе, она говорила, что находилась на самом краю гибели и даже ближе, чем все остальные грешники. Перед ее глазами промелькнула вся так называемая христианская жизнь с того дня, как она отдала свое сердце Христу. Эстер видела, что на протяжении этих лет жизнь ее состояла из бесконечных падений. Не читая Библию, наспех молясь, она только позорила имя Христа. Какой невыразимо горький и печальный час самоосуждения! Какой безмерный страх и отчаяние наполнили душу Эстер! Абби, несмотря на невосполнимую утрату, имела большое утешение во Христе, потому что любила Его и от всего сердца служила Ему. Но Эстер не находила покоя и мучилась, сознавая пустоту своей жизни. Гордость и самонадеянность были осуждены и с презрением отвергнуты. Только сознание собственной греховности и ничтожности наполняли теперь ее сердце. Однако сатана не хотел добровольно отдавать пробудившуюся душу. Увидев, что ему не удалось удержать ее в сонном, беспечном состоянии, он решил применить другой метод – довести до полного отчаяния.
«Нет», — рассуждала Эстер, — «я не христианка. Я никогда не была и не могу быть ею. Всю жизнь была самодовольной лицемеркой, думая, что живу для Бога, но на самом деле оказалась мертвой. О, как часто я заглушала в себе голос Иисуса! А каким громадным камнем преткновения была для окружающих! Теперь же Бог оставил меня, и это справедливо. Я достойна этого. Мне нет прощения, потому что я так часто и много огорчала Иисуса. Теперь мне никто не поможет».
Долго сидела Эстер, безнадежно опустив голову, и в отчаянии повторяла:
«Я погибла! Для меня нет больше прощения!»
Через некоторое время она встала и подошла к окну. Неожиданно взгляд ее задержался на Библии, лежавшей на подоконнике. Эстер взяла ее и начала один за другим читать стихи, подчеркнутые рукой Абби.
«Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святый имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Ибо не вечно буду я вести тяжбу и не до конца гневаться, иначе изнеможет предо мною дух и всякое дыхание, мною сотворенное. За грех корыстолюбия его я гневался и поражал его, скрывал лицо и негодовал,
Но он, отвратившись, пошел по пути своего сердца. И я видел пути его, и исцелю его, и буду водить его, и утешать его, и сетующих его. Я исполню слово «Мир, мир дальнему и ближнему», говорит Господь, «и исцелю его».
Прочитанные слова «Мир, мир дальнему и ближнему», говорит Господь, словно роса оживили уставшую душу. Эстер опустилась на колени. Молилась она сначала страстными слезами и мольбой, затем тихим, сокрушенным шепотом и, наконец, голосом, наполненным мира, который бывает только у тех, кому сам Спаситель повторяет: «Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако». Сколько времени провела она в молитве, никто не знает. Постепенно в ее сердце наступил полный покой и тишина. Как легко теперь стало! Огромная ноша грехов, так сильно тяготившая душу, была снята. И Эстер успокоилась. Она поспешила к Абби и поведала о своем вторичном покаянии и принятом решении служить Богу и свидетельствовать о Его великой любви к людям. «Знаешь, Эстер, сегодня на небесах ангелы ликуют». Обнимая счастливую, улыбающуюся сестру, обрадовалась Абби. «Ведь твоя душа освободилась от власти греха».
«Я хочу за тобою идти, мой Спаситель, куда б ты ни вел. Помоги крест тяжелый нести, что без ропота с радостью шел. Когда я упаду на пути, ты простри ко мне руку свою. Помоги за тобою идти, ведь тебя я люблю». «Мне легко за тобою идти, когда все улыбается мне. Но коль скорби придут, помоги мне дойти к той небесной стране. Когда я упаду на пути, ты простри ко мне руку свою. Помоги за тобою идти, ведь тебя я люблю». «Положиться мне дай на тебя, твердость веры во мне сохрани. Ты страдал на кресте за меня, должно мне часть страданий нести. Когда я упаду на пути, ты простри ко мне руку свою. Помоги за тобою идти, ведь тебя я, Создатель, люблю». «Я человек без тебя, нету силы, я прах пред тобой. Вся надежда моя на тебя, только ты моя радость, покой. Когда я упаду на пути, ты простри ко мне руку свою. Помоги за тобою идти, ведь тебя я, Создатель, люблю. Помоги за тобою идти, ведь тебя, Создатель, люблю».
Время пребывания Эстер в Нью-Йорке уже истекло. Но она все еще медлила с отъездом. Она написала матери письмо и просила разрешения задержаться еще на некоторое время. Самоотверженная и сострадательная, госпожа Рид, подавив тяжелый вздох и скрыв глубоко в сердце мысль о скором возвращении дочери, разрешила остаться. За это время в семье Амби произошло два события, о которых нельзя умолчать. Вечером, когда после похорон Фостера все собрались первый раз за столом на ужин, слуга, как обычно, хотел наполнить рюмку Ральфа. Однако тот резко возразил.
«Не надо! Убери мою рюмку и не смей никогда больше предлагать мне это зелье! Если бы не вино, Фостер был бы теперь с нами, и я никогда больше не возьму в рот ни капли!»
Мать с отцом не проронили ни слова и только испуганно посмотрели на дочь. Они боялись, что напоминание о Фостере расстроит ее. Но Абби взглянула на брата сияющими глазами и немного дрогнувшим голосом сказала: «Как я рада за тебя, Ральф! Я молилась, чтобы это несчастье послужило для нас благословением. Слава Богу! Так скоро он дал увидеть его!»
Господин Рид высоко поднял брови, а его жена в недоумении покачала головой. В этот раз она не нашла, что сказать.
Второй случай произошел на следующий день. Отец с Ральфом сидели в гостиной и о чем-то оживленно беседовали. Вдруг шумом открылась дверь, и в комнату вошла расстроенная тетя Эллен. Лицо ее выражало досаду. Ральф поспешно пододвинул ей кресло и замолчал, терпеливо дожидаясь, когда накопившееся раздражение выльется наружу. Хозяин дома вопросительно посмотрел на рассерженную супругу.
«На самом деле, когда закончатся эти глупые выдумки?»
Возмутилась она, обращаясь к мужу.
«Это не только странно, но просто неприлично! Думаю, в этом случае ты не позволишь позорить нашу семью и портить свой авторитет!»
«Успокойся, милая, и расскажи, в чем дело!»
Добродушно посоветовал господин Рид.
«Ну, может, не стоит расстраиваться и обращать на это внимание?»
Но тетю Эллен нельзя было так просто успокоить.
«Нет, вы только представьте! Не прошло и недели после похорон Фостера, как Абби уже хочет появиться в обществе! У нее совсем нет никакого приличия!»
Господин Рид выпрямился и испуганно взглянул на жену.
«Куда же она хочет пойти?»
«Все туда же, на молитвенное собрание! Я думала, что она ходит туда ради Фостера, чтобы он провожал ее домой. Но идти туда сейчас для чего? Уж этого я не понимаю!»
«Пустяки!»
Облегченно вздохнул отец и спокойно добавил.
«Какое это общество? Я думал, что она хочет отправиться в театр или еще куда-нибудь. Ну, а в церковь? Не вижу в этом ничего плохого. Тем более там собираются ее друзья. Если хочет, пусть идет».
«Ничего плохого?»
Возбужденно переспросила тетя Эллен.
«Я вижу, тебе все равно, что будут говорить о нас люди. Ты ни в чем не можешь отказать Абби. А я не хочу, чтобы она шла туда!»
Говорила она все громче и настойчивее. В дверях появилась Абби, одетая в черное траурное платье, на фоне которого она выглядела бледнее обычного.
«Значит, ты продолжаешь упрямиться?»
— не отступала тетя Эллен.
«Я надеялась, что ты все же послушаешься совета матери. Подумай, что скажут люди!»
«Мама, мои друзья, с которыми я встречаюсь, поймут и не осудят. Сейчас я больше, чем когда-либо нуждаюсь в молитвенной поддержке».
«А мне кажется, было бы лучше, если бы ты осталась дома и искала поддержку в кругу семьи. По крайней мере, так делают все воспитанные люди».
Абби подняла на мать большие, грустные глаза. «Мама, в данный момент я нуждаюсь в Божьей поддержке. Другая помощь не удовлетворит меня». Серьезность сказанного и печаль в глазах дочери немного охладили пыл тети Эллен. Однако она настаивала на своем.
«Ну неужели ты не можешь найти утешение в другом месте? Ведь в эту церковь приходят люди низшего класса. Чем они тебя утешат? Разве Бог не повсюду?»
В глазах Амби промелькнула еле заметная боль. И она уже почти с отчаянием сказала: «Мама, ты совсем не понимаешь меня». Тетя Эллен окончательно вышла из себя.
«По крайней мере, я понимаю, что моя дочь ничуть не хочет считаться с желаниями матери. Мне и то стыдно за тебя. Будь я на месте, Эстер, ни в коем случае не поддержала бы тебя. Подумай хотя бы о том, что теперь, кроме слуги, тебя некому провожать».
До сих пор Ральф молча стоял в стороне. Последние слова матери заставили его принять конкретное решение. Он быстрым и твердым шагом подошел к сестре, обнял ее, дрожащую от волнения, и решительно заявил:
«Ты сильно ошиблась, мама. Неужели ты забыла, что у Абби есть брат, который с удовольствием будет сопровождать ее, куда бы она ни захотела пойти?»
Тетя Эллен передернула плечами, удивленно глядя на сына.
«Если ты решил посещать эти странные собрания, тогда мне не стоит возражать».
Отец молча сидел в кресле, прикрыв глаза рукой, и сквозь пальцы смотрел на побледневшую любимицу, одетую в траур. Ральф же надолго запомнил ласковую и благодарную улыбку сестры. С этого момента в жизни Ральфа произошла немалая перемена. По причинам, известным лишь ему одному, он предпочел остаться дома и все свободное время проводил с Абби. Куда бы она ни пошла, всюду и везде ее сопровождал брат. А она по-прежнему посещала воскресную школу, занятия учителей, молитвенные собрания и библейские часы, и вообще все церковные собрания. Для Эстер же эти дни принесли много благословений и послужили ее духовному росту. Через несколько недель после похорон Сади прислала письмо. Вот что она писала.
«Моя дорогая городская сестричка Эстер, вчера вечером мы с мамой ходили взад и вперед, прогуливаясь из кухни в столовую, чтобы размяться после целого дня безделья, в кавычках. При этом, между прочим, мы убирали со стола и наводили порядок в столовой, потому что у служанки болели зубы. Мама просила меня ответить на твое письмо, заверяя, что ты ждешь его. Ты ведь знаешь, когда мама говорит: «Сади, дитя мое», я всегда готова исполнить любое ее желание. За исключением приготовления теста для хлеба. Поэтому я решила, не откладывая, написать тебе. Сейчас я сижу у Юлии в комнате, а она уже спит крепчайшим сном. Да, кстати, о тесте, послушай, как отвратительно ведет себя оно. Мама предупредила рано утром, я должна вымесить его. Но, откровенно говоря, я забыла про него, потому что на плите подгорала картошка, и я побежала спасать ее. Потом Мини не давала мне покоя. Она сказала, что во дворе прыгает маленький смешной цыпленок и не отстала от меня, пока я не пошла с ней посмотреть на него. Оказывается, она увидела обыкновенную лягушку. Я начала объяснять Мини, что лягушки не относятся к домашним птицам. Пока мы ее рассматривали, и я излагала все свои знания о семействе земноводных, злополучное тесто перекисло и сильно поднялось. А какой прелестный запах распространился везде! Ты даже представить не можешь. Если бы ты видела, как все это выглядело, когда я, наконец, возвратилась из лягушечьего царства к обыкновенным делам на кухне. Я схватила огромную миску и побежала к маме. Ну, а какая сцена последовала за этим, описывать не стоит. Могу еще написать тебе о преимуществах нашей мамы и соды. Это такие замечательные успокаивающие средства. Пока я месила тесто, изо всех сил колотила его кулаками, я поняла, как прекрасно действует сода. Затем я снова поставила его на печку, укутав предварительно одеялом, и вышла на веранду узнать у доктора Дугласа, известно ли в медицине подобное средство, которое можно было бы применять к людям, когда они кислы и неприятны. Чтобы оно производило такое же благотворное влияние на человека, как сода на тесто. Доктор Дуглас откровенно признался, что таких средств медицина не имеет. Я же выразила свое мнение, что кулинарное искусство опередило медицину. Но так как он не соглашался со мной, мы немного поспорили. Ты не можешь себе представить, что произошло за это время. Тесто перебежало через край, запачкав одеяло, под которым так сильно согрелось. Ох, и неприятная эта работа, нужно было снова месить его. Что еще тебе написать? Мы все живы и здоровы. Только господин Голланд болен. На прошлой неделе он вывалился из экипажа, и его принесли домой без сознания. Сейчас он лежит в постели, у него высокая температура и сильная головная боль. Оба доктора одного мнения, что он долго не проживет. Он часто бредит, и мама дежурит возле него. Честно говоря, мне не очень нравится все это, потому что мама сильно устает, просиживая возле него целыми днями и ночами. Поэтому мы с Маргаритой сами хозяйничаем на кухне. Я часто делаю что-нибудь наоборот. Иногда я думаю, что все знания – ничего по сравнению с работой на кухне. А мамочка такая терпеливая. Не понимаю, Эстер, как это у тебя все так ловко получалось? Я уверена, что больше тебя стараюсь, чтобы все было хорошо. Но без конца ошибаюсь и кладу в пряники соль, а в жаркое сахар. Ты только не подумай, что я настойчиво зову тебя домой. Мама строго-настрого запретила мне даже намекать на то, что мы нуждаемся в твоей помощи. Учебный год в школе уже начался, но я не очень хочу туда ходить. Спрятала все свои учебники в старую бочку на чердаке и думаю, что они там в безопасности. Еще раз возвращусь к господину Голланду. Он, наверное, скоро умрет, а его жена в отчаянии. Когда я смотрю на нее, то представляю себе Абби и прихожу к выводу, что жизнь гораздо труднее и печальнее, чем мне кажется. Но я совсем засыпаю,
А утром нужно печь пирожки. До свидания, твоя сестра Сади. Читая письмо, Эстер сначала смеялась, потом плакала и, наконец, глубоко задумалась. Вошла Абби, внимательно посмотрела на сестру и села возле нее. Эстер молча подала письмо и стала ждать, пока та прочитает. Абби посмеялась над комичным содержанием и с сожалением сказала: «Наверное, нам уже придется скоро расстаться».
«Да...»
Вздохнув, нехотя согласилась Эстер. «Дома моя помощь сейчас очень нужна. Это ясно можно прочитать между строчек». Девушки отчасти печально, отчасти оживленно начали готовиться к разлуке. Разговор между ними то вспыхивал, то затихал. «Эстер, тебе не кажется, что доктор Дуглас имеет на Сади сильное влияние?» — неожиданно спросила Абби.
«Я тоже так думаю. Вся беда в том, что, насколько я поняла из писем, он неверующий. Сегодня утром я прочитала 13 главу Евангелия Матфея, а там, знаешь, есть такие слова: когда же люди спали, пришел враг и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Да, если бы я не пропустила то время, возможно, удалось бы направить Сади ко Христу прежде, чем пришел враг».
Эстер опустила голову. «Что ж», — мягко сказала Абби, ничуть не осуждая ее, — «теперь тебе исправлять ошибку».
«Знаешь, Абби, но я почему-то боюсь. Смогу ли выполнить то, что мне хочется в отношении моих домашних? Вместо того, чтобы чувствовать себя сильной, я такая беспомощная, как маленький ребенок, начинающий ходить».
«А я спокойна за тебя, Эстер. Одно только хочу посоветовать. Если ты сознаешь себя бессильной, крепче держись за Иисуса». Абби открыла Библию и прочитала: «Когда я в страхе, на тебя уповаю». Так писал когда-то Давид. «Ты тоже твердо верь обетованиям Божьим, а я всегда буду молиться о тебе».
Thank you.
стоял теплый осенний день. Шторы на окнах столовой были открыты, и ласковые солнечные лучи весело и смело прыгали по стенам и большому обеденному столу. Они расплавляли масло, лежащее на тарелках, потому что уставшая и суетливая Сади забыла поставить его в холодное место и задернуть шторы. Скатерть сползла на один край и лежала криво. Еда беспорядочно громоздилась на столе. Сади, занятая приготовлением ужина, без остановки бегала из кухни в столовую и обратно. При всем своем желании она не успевала навести должный порядок, да и не могла запомнить великое множество правил, которые нужно было знать при этом. Сегодня у нее был особенно трудный день. Мать, ухаживая за больным господином Голландом, состояние которого ухудшилось, ни на минуту не отлучалась от него. Поэтому Сади пришлось целый день хозяйничать одной. Конечно, она уже изрядно устала.
«Так что же мне нужно?»
Сади остановилась посреди кладовой и наморщила лоб, тщетно стараясь вспомнить, для чего пришла сюда.
«Ах да, я ведь пришла за ложками!»
Воскликнула она радостно, но тут же возразила.
«Нет, ну конечно же мне нужны вилки. Да вот они лежат, а на столе нет ни одной».
Она схватила вилки и вбежала в кухню.
«Ой, что-то горелым пахнет. Неужели бисквит уже готов?»
И раскрасневшаяся Сади, бросив на стол вилки, подскочила к печке, вытащила из духовки противень с бисквитом. Она была так поглощена работой, что не заметила, как у крыльца остановился экипаж, и из него выгрузили целую дюжину чемоданов, корзин, сумок различной величины. Сади стояла как раз посреди кухни и пыталась определить, готов ли бисквит, как кто-то неожиданно подошел сзади и ласково обнял ее. Быстро обернувшись, она радостно закричала:
«Эстер, ты ли это?»
Сади бросила противень на первый попавшийся стул и, закрыв лицо руками, просто-напросто расплакалась.
«Сади, что случилось?»
испугалась Эстер. Она впервые увидела всегда беззаботную и веселую сестру плачущей. А та, вмиг вытерев слезы, схватила бисквит.
«Ой, Эстер, ну скажи, он уже готов или сырой внутри?»
И тут Эстер поняла, почему плачет Сади, и от души рассмеявшись, поспешила на выручку.
«Очень хороший бисквит. Ты уже сама печешь? Молодец! А где же мама? Почему ты одна?»
«Она дежурит у господина Голланда».
«Эстер, а почему ты так быстро приехала?»
С каким-то подозрением и недоверием спросила она.
«А где дети? Ральф, Юлия, Минни?»
Не отвечая на ее вопрос, продолжала расспрашивать Эстер.
«Они играют в саду. Ну, с тобой что-нибудь случилось? Почему ты приехала?»
Допытывалась Сади, желая знать причину столь неожиданного появления сестры. А Эстер ничего не отвечала и только радостно смеялась, что ничуть не успокоила Сади.
«Сади, значит, кроме тебя мне не с кем больше здороваться? Ну и ладно. Давай в таком случае вместе попьем чай, хорошо? Ты выглядишь ужасно усталой, милая моя. Садись-ка лучше вот сюда и посмотри, не разучилась ли я работать».
Сади с удовольствием растянулась в кресле и, широко раскрыв глаза, наблюдала, как преображалась комната под проворными руками Эстер. В первую очередь она задернула шторы и поправила скатерть. Хлеб, сыр, масло, бисквит – все было расставлено в определенном порядке. Когда же Эстер заварила чай и стала разливать его по стаканам, Сади облегченно вздохнула.
«Наконец-то я догадалась, тебя к нам сам Бог послал. Эта скатерть назло всем моим стараниям никак не хотела ровно лежать. Каждый день я пробегала по несколько километров, чтобы только вовремя приготовить ужин. И еще ни разу не успевала. То ложки не хватало, то вилки. Иногда я ставила на стол 4 тарелочки с маслом и только одну с хлебом. Какое-то великое искусство быть хозяйкой в доме и уметь накрывать на стол. Наконец-то я передаю тебе все свои обязанности».
«Бедный ребенок!» Эстер ласково пожалела сестру. «Я и в самом деле рада, что вернулась домой. Завтра ты достанешь учебники и пойдешь в школу. Ну а где же колокольчики, Сади? Пора уже приглашать к ужину. Все готово».
«С тех пор, как господин Голланд заболел, мы перестали пользоваться колокольчиком. Звонок раздражает больного.
Но ты не переживай. У меня появился хороший адъютант. Он приглашает всех к столу». В столовую вошел доктор Дуглас, и Сади поспешила представить ему сестру.
«Познакомьтесь, доктор Дуглас, это Эстер, моя старшая сестра».
Здороваясь с новым квартирантом, Эстер почувствовала тревогу о Сади. Вот и кончилась беззаботная жизнь. После ужина Эстер быстро переоделась в домашнее платье и поспешила на кухню. Она насыпала муки, просеяла ее, надеясь рано утром замесить тесто для выпечки хлеба. Сади была безмерно рада, что освободилась от хлопот, и безумолку щебетала и смешила всех своими рассказами. Альфред и Юлия тоже шумно и весело поздоровались с Эстер. Минни, как бабочка, радостно порхала между ними и, смеясь, говорила:
«Наконец-то приехала моя добрая тетя Эсси!»
Вечером в кухню вошла мать, усталая и измученная бессонными ночами. Какой радостью засветились ее глаза, когда она увидела неожиданно приехавшую дочь. Глядя на сияющие лица домашних, их неподдельный интерес и искренность, Эстер стала горько от того, что в прошлом она была такой грубой и безразличной к ним. Это было всего 2 месяца назад. С тех пор многое изменилось в ее жизни. Эстер мысленно благодарила Господа за возможность снова быть дома и исправить те ошибки, которые допустила, называясь христианкой. Поздно вечером, усталая, но довольная, Эстер опустилась на колени и от сердца благодарила Бога за встречу, за благополучие в пути, за все, что Он совершил в ее жизни. Этим она окончательно удивила Сади. Дорогие друзья, только что вы прослушали 7-ю часть повести «Эстер Рид». Эту повесть для вас читает Гончарова Светлана. Продолжение следует.
Тебе, мой Спаситель, я желаю всегда быть с Тобой. Ты, Господь, мой любимый Учитель, упование мое и покой. Я жду Тебя, люблю Тебя, мне трудно на пути. Без пастыря, хранителя, я не могу идти.
очищенья душа моя жаждет, плоть желает противного ей. Все борьба и борьба, о, когда же я достигну небесных дверей. Я жду тебя, люблю тебя, мне трудно на пути. Без пастыря, хранителя, я не могу идти. И когда в этой жизни суровой от борьбы утомится душа, подойди же ко мне, мой Спаситель, ведь с тобою так жизнь хороша. Я жду тебя, люблю тебя, мне трудно на пути. Без пастыря, хранителя, я не могу идти. Поселись ты во мне, мой Спаситель, и даруй чувствования твои, чтобы верным я был твой служитель. Приди же ко мне и живи. Я жду тебя, люблю тебя, мне трудно на пути. Без пастыря, хранителя, я не могу идти. Без пастыря, хранителя, я не могу идти.
Куныри духа я того иду, скажу темрям, и щоб сховала, але все не
Thank you. ясно знать, что там мой дом родной. Небо, голубое небо, я хочу скорей, хочу скорей домой. На земле я только лишь прохожий, что встречаю скоро, все пройдет. Я свой взор направлю в небо к Богу. Знаю, в небе ждет меня покой. Небо, голубое небо, как прекрасно знать, что там мой дом. Хочу скорей домой.